Они не выбирали войну. Война выбрала их.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Спутник Южной Осетии». У микрофона Гурам Карсанов и рубрика «Герои по неволе». После провального для руководства Грузии ноября 1989 года ситуация вокруг Южной Осетии стала накаляться и к концу весны была весьма угрожающей. Звядгам Сахурдия, взбешенный непокорностью осетин, решил День независимости Грузии 26 мая 1990 года ознаменовать новым, еще одним, но уже окончательным походом на Южную Осетию. С целью либо подчинения, либо изгнания осетин с их земли. Поступающая с грузинской стороны информация все больше убеждала в том, что руководство Грузии намерено прибегнуть к радикальным мерам для решения этой проблемы. В то время, когда союзное руководство полностью дистанцировалось от вспыхивающих то тут, то там конфликтов, оно бы, конечно же, не предприняло никаких мер по защите населения Южной Осетии. Не могли строить иллюзии и насчет руководства Северной Осетии. Дальнейшее развитие событий при таком раскладе легко представить, зная, что народ Южной Осетии ни при каких обстоятельствах своих позиций не сдаст. Тем более, что силы сторон в военном плане были несопоставимы. Во-первых, Грузия планировала привлечь наряду с неформальными организациями партии, население, криминалитет, студенчество, а также всю свою мощь МВД Грузии стабильным оружием. Мы же, то есть остинская сторона, не были в силах противопоставить надвигающимся силам что-либо серьезное. Оружия в то время было крайне мало. В конце апреля 90-го года в штаб общественной организации РУХС, первого неформального движения на территории Северной Осетии, возглавляемого Валерием Хамицевым, поступило обращение от некоего Сарварова, председателя Всесоюзного общества турков-месхетинцев ВОТАН, поддержать мирный поход турков-месхетинцев на свои исконные земли в Грузии. Общество РУХС в то время плотно взаимодействовало с Российским народным фронтом, с Московским народным фронтом, с Армянским общенациональным движением, с народными фронтами Азербайджана и Абхазии. Были личные контакты с Арзембой, с Национально-патриотическим фронтом «Память». Обращение доставили трое активистов общества ВОТАН. Принять предложение означало на неопределенное время наводнить Северную и Южную Осетию вдоль Транскама многотысячными, возможно, неуправляемыми представителями турков-месхетинцев. Было понятно, что возникла бы масса совершенно непредсказуемых проблем. Месхетинцы, конечно же, не имели никакого боевого опыта и, соответственно, не представляли никакой угрозы. Как впоследствии будет заявлено грузинской стороне, но на тот момент никто не знал, какова будет реакция грузинской стороны. И то, как себя поведут недостаточно решительные месхетинцы во время возможных столкновений с грузинской стороной. Одно было понятно, что любое развитие событий ложилось тяжелым бременем на плечи и без того захлебывающейся в проблемах Южной Осетии. Поэтому было решение не ввязываться в эту авантюру. Однако, как его впоследствии окрестили грузины, Батоно Хамиш, то есть Хамицева, будучи хорошим аналитиком и человеком вдумчивым, использовал факт обращения месхетинцев в дипломатической игре с руководством и спецслужбами Грузии. Дело в том, что такого рода опыт к этому времени уже имелся. В деталях была продумана вся идея и возможное развитие событий. После того, как Хамицев позвонил первому секретарю Юго-Осетинского обкома партии Схавребашвили, после краткой информации Хамицев попросил Схавребашвили о том, чтобы посодействовал ему как можно оперативнее связаться с Джаку. Схавребашвили не без тревоги спросил: «А что такое? Что случилось?» И добавил: «Позвони через полчаса, он будет у меня». Александр Ясонович Схавребов, известный как Джако, был одним из малоизвестных для широкого круга героев войны, взявших на себя тяжелую ношу руководителя и координатора всего движения сопротивления сил самообороны Южной Осетии на то время. Человек с непререкаемым авторитетом всегда был самой колоритной и влиятельной фигурой на неофициальных переговорах с представителями различных сил и движений, изобилующих в то время на политической арене. С самого первого дня обострения ситуации в Южной Осетии в ноябре 1989 года и до последних дней своей жизни, Джако скончался в 1991 году, принимал участие в переговорах в Москве, Ашхабаде, Душанбе, Термезе, Красноводске и в прочих городах. Предметом переговоров бывали либо вопросы, касающиеся обороноспособности Южной Осетии, либо отведение какой-то надвигающейся опасности, что не раз удавалось сложившемуся тандему Джако и Батоно Хамиш. Вот и в этот раз потребовалась изобретательность, хладнокровие и убедительность, без которых невозможно было предотвратить надвигающуюся на Южную Осетию беду. Валерий Хамицев перезвонил ровно через 25 минут после разговора с первым секретарем и услышал на другом конце провода голос, который невозможно было спутать. «Слушаю, мой генерал». Это был Джако, и он так шутил. После короткого диалога договорились встретиться на следующее утро в Схинвале у Джако. В 8 часов следующего дня Валерий и Джако встретились. Разговор был недолгим, но очень серьезным. Валерий изложил свой план. Джако задумался и после паузы с присущей ему медлительностью и проникновением произнес: «Хамец, я не знаю, клюнут ли на это грузины, но если это их остановит, я тебе собственноручно в Схинвале и Владикавказе при жизни поставлю памятник». И пошло-поехало. Было инсценировано внимание к предложению турков-месхетинцев. Была выдумана легенда о планируемом совместном месхето-осетинском вторжении в Грузию. Согласно легенде, предложение турков-месхетинцев о якобы вознаграждении осетинской стороны за содействие в размере 16 килограмм золота было отклонено в пользу военно-политического союза против общего врага – грузинских националистов. По этой легенде 25-тысячных вооруженных месхетинцев, поддержанных осетинскими отрядами, должны были через Осетию тайным тропами войти в Грузию. Содействие и участие осетинской стороны во вторжении были представлены как контрмера готовящемуся грузинскому походу на Схинвал, намеченному на 26 мая 90 года. Через одного из выдающихся патриотов в тогдашнем руководстве Северной Осетии, министра внутренних дел генерала Георгия Кантемирова, были организованы утечки военных планов, легенды по нескольким каналам в Грузию. МВД запустило информацию в спецканал, заведомо контролируемый грузинами. Шаталов, глава администрации Владикавказа, проинформировал, в свою очередь, префекта Казбекского района. Истинного положения дел он не знал. Был задействован ряд других каналов, по которым шла дезинформация. Эффекта, который был достигнут в короткие сроки, никто не ожидал. Озабоченная грузинская сторона через все возможные каналы стала просить о встрече с представителями Народного фронта РУХС. На юге Джако через ряд грузинских авторитетов, так называемых «воров в законе», контролировал ситуацию. Он был единственный человек в Южной Осетии, который полностью был посвящен в план данной операции. Этого требовала высокая секретность готовящейся акции. Узнав об этом, грузинская сторона прибегла к активному использованию в разрешении ситуации своих криминальных авторитетов. Джако связался с Джабо Йосиляни, который готовностью подключился к переговорному процессу, будучи против кровопролития и с той, и с другой стороны. На этой основе контакты с ними были и до этого. Через несколько дней в начале мая Цхавребов сообщил Хамицеву о том, что на 10.00 следующего дня намечена встреча в горе для переговоров с грузинской стороной. Цель переговоров – предотвращение кровопролития путем остановки вторжения грузинского МВД и неформала в Южную Осетию, а месхето-осетинских совместных сил в Грузию. Утром назначенному времени Хамицев прибыл в Схинвал. Сюда же приехала группа милиционеров из Гори для сопровождения. Встреча должна была состояться в городе Гори на городском стадионе ровно в 10.00. В назначенное время на стадион приземлился вертолет. С грузинской стороны во встрече принимали участие председатель правительства Читанава, министр внутренних дел, генерал-лейтенант Шота Горгодзе, с осетинской стороны Валерий Хамицев, руководитель радикального неформального движения, человек весьма жестких нравов и позиций, из характеристики для грузинской стороны. И Цхавребов Джако, человек, пользовавшийся огромным авторитетом в определенных очень влиятельных кругах Грузии. И Цхавребашвили, первый секретарь Югостинского обкома партии, креатура грузинского руководства, бывший номенклатурный чиновник в Тбилиси. Он был умеренный политик, стремившийся к смягчению позиций Южной Осетии. В операции его использовали вслепую. Хамицев был представлен грузинской стороне как главное действующее лицо в этой операции. Человек бескомпромиссный, отъявленный экстремист с криминальными наклонностями. Из вертолета наряду с названными лицами вышли еще 4 человека в штатском и 3 полковника МВД. Цхавребов намеренно идет к ним навстречу и по пути еще раз предупреждает своих визави, чего ему стоило уговорить Хамицева дать свое согласие на эти переговоры, что он, Хамец, не верит в возможности грузин и вообще в целесообразность этой встречи. Вопрос был представлен так, что совместное с месхетинцами вторжение осетин в Грузию для Хамеца вопрос решенный, и никакой необходимости в его пересмотре он не видит. Джако попросил от своего лица проявлять деликатность в общении с Хамыцем, во избежание срыва еле удавшейся возможности встречи с глазу на глаз. Заодно он проинформировал грузинскую сторону, что вечером именно по вопросу, связанному с месхетинцами, Хамыцу надо быть во Владикавказе. Хамец – один из самых перспективных борцов-вольников в прошлом, чью выдающуюся спортивную карьеру оборвала травма, полученная в самом начале пути, сохранил спортивность. Он стоял поддаль и взглядом, наводящим ужас, бесцеремонно как предметы осматривал приближающуюся к нему группу. Его мощная шея, борцовские уши и стойка, как перед решающей схваткой, довершали его образ для грузин. Они, чуть ли не спотыкаясь, но на подкашивающихся ногах, изображая некое подобие улыбок, приближались к этому средоточию ужаса для себя, незнакомому, непонятному, но сокрушающему своей энергией небритому человеку. «Зачем ты этих привел?» — с нескрываемым недовольством обратился Хамец к Джако. Джако обратился к нему. «Я тебя прошу, вводи ситуацию. Оцени ее. Это высокопоставленный деятель и полномочный решать любые вопросы. Отнесись к ним внимательно, ведь создавшуюся проблему можно решить обоюдовыгодно». Хамец, ничуть не меняя своего пренебрежительного выражения, смотрит на грузин и вызывающе спросил. «Ну, с чего начнем?» Гургодзе, который чувствовал, что на нем большая ответственность, попытался бодро произнести. «Давайте начнем с того, что поедем в Говедегори и там спокойно поговорим». Сказанное далее хамецем прозвучало для Гургодзе отрезвляюще. Первое. Уберите лишних людей. Здесь есть лишние люди. Второй разговор состоится в формате 2 на 2. Джако был против участия в переговорах с Гуривибашвили, и тот это понимал. И третье. Никаких Говеде. Переговоры будут проходить здесь». Тут заволновался Соврибашвили. «Прошу тебя, Валерий, не загуби это хорошее начинание, другой возможности может не быть, поэтому надо ее использовать». Затем он заговорил по-грузински, чем вызвал явное негодование Валерия, который заявил: «Все разговоры должны вестись на понятном мне языке». Грузины по их обыкновению хотели обставить свою историческую миссию по-своему. Читанава подчеркивал свой абсолютно миролюбивый настрой, сложив руки на груди, доверительно предложил: «Батону Хамиш, давайте вылетим на одну из наших правительственных дач и там все обговорим, все волнующие нас проблемы». «А меня ничего не волнует», – прозвучал бесстрастный ответ Хамицева. Читанава не сдавался. «Батону Хамиш, подумайте над нашим предложением, ведь там нас никто не беспокоит, и мы спокойно обсудим наши вопросы». В ответ Хамицев произнес: «Мы согласны, если вы выполните мое требование. Оставьте своих полковников здесь, им скучно не будет, наши ребята отвезут их в Цхинвал, а гурийская милиция им поможет». Гургодзе удивленно воскликнул: «Батону Хамиш, неужели вы нам не верите? А то, что я согласен с вами лететь, это что?» – произнес Валерий. «Вашим полковникам ничего не угрожает», – продолжил он. Достигнув согласия в этом вопросе, они двинулись к вертолету. Валерий, пытаясь придать общению доверительный тон, спросил у Читанава, откуда им известно о предложении месхетинцев и о намерении совместного с осетинами выступления. На это Гургодзе не без гордости с улыбкой ответил: «Батону Хамиш, у нас тоже есть спецслужбы, и они добросовестно и профессионально выполняют свои обязанности. Возможно, завтра было бы поздно решать эту проблему. Благодаря их профессионализму сегодня мы имеем возможность предотвратить эту трагедию». Через 20 минут вертолет приземлился на живописной поляне. Все там было по-правительственному. Косули гуляют, красивый пруд, шезлонги и так далее. Валерий обратился к Гургодзе: «Вы нас привезли, и я жду ваших предложений». Гургодзе, сделанной улыбкой: «Ну что, Батуна Хамиш, разве так бывает? Давайте по обычаю, как положено, накроем стол и обсудим». Валерий отреагировал подчеркнуто раздраженно: «У меня на весь разговор с вами ровно 30 минут, и не минутой больше. Затем я должен вылететь в горе». Далее ситуация развивалась быстрее. Поспешно накрыли стол, всех учтиво пригласили к столу, и Гургодзе как бы невзначай начал: «Вы понимаете, что такое 20-25 тысяч вооруженных людей? Это война, это кровопролитие, это истребление целого народа, это трагедия, масштабы которой сегодня невозможно представить». Валерий, впившись холодным взглядом в Гургодзе, сказал: «А вы понимаете, что более полугода в Южной Осетии уничтожаются ни в чем не повинные женщины? Дети, старики, вы истребляете народ. Вы это понимаете?» Гургодзе, пряча глаза и показывая, что он говорит от имени Читанава, ответил: «Время расставить все по своим местам. Остины и грузины должны понять друг друга. Они должны знать своих добродетелей и врагов. Мы сделаем все, чтобы предотвратить любые эксцессы в отношении Южной Осетии. Мы сделаем все для того, чтобы напряжение, возникшее по вине отдельных идиотов, пошло на убыль. Будут предприняты все меры для того, чтобы проблемы между нашими сторонами решались мирным путем, путем переговоров. Вы, пожалуйста, со своей стороны не доводите дело до того, чтобы в Грузию вошли две вооруженные дивизии и началась кровопролитная война». Молчащий до этого Читанава решил, что самое время придать сказанному более авторитетный характер, и добавил: «Не все вопросы решаются пушками и танками, даже не ядерной бомбой, они решаются логикой и анализом и с той, и с другой стороны». Дальнейшие разглагольствования и заверения друг друга были излишни, поэтому Валерий поднялся, дав тем самым понять окружающим, что разговор закончен, и напоследок заявил: «Ну что же, оставляем за собой право исходить в своих действиях из поведения грузинской стороны. Если 26 мая хоть один вооруженный грузин ступит на юго-осетинскую землю, наш план будет осуществлен немедленно и в полном объеме». Это прозвучало так, будто не было никакой договоренности. Еще не совсем уверенный в успехе, но уже немного воодушевленный Гургодзе на прощание сказал: «Вечером смотрите программу Муамбы». Разумеется, в аппарате Гамсахурдия внимательно отслеживали ситуацию и анализировали ее. Согласно поступающей к нам информации, нет никаких сомнений в том, что вероятное вторжение совместных сил осетин и турков, месхетинцев, произвело на Гамсахурдия должное впечатление. Об этом свидетельствует его действие. В частности, он предложил сформировать группу из высокопоставленных чиновников для переговоров с представителями армян, а также азербайджанцев с целью обезопасить тылы. Затем поручил встретиться с лидерами Всесоюзного объединения турков-месхетинцев ВОТАН и обещал им все, абсолютно все, вплоть до патриарха Ильи. Именно так звучало его поручение. Сам же план похода на Цхинвал был снят вечером 17 мая около 18 часов на заседании ближайшего окружения Гамсахурдия. Уже на следующий день это просочилось в СМИ. Дорогие радиослушатели, я вам сейчас зачел один из многочисленных неизвестных эпизодов длительной войны, которые легли в основу нашей общей победы. Вот так в самом начале 20-летнего противостояния был просчитан великолепный ход, в результате которого была ликвидирована серьезнейшая угроза для Южной Осетии. В результате этого республика смогла более подготовленной во всех отношениях встретить трудности, которые были уготованы. Валерий Лактиевич Хамицев, Батону Хамиш, как его называли грузины, настоящий патриот и человек, никогда не жалеющий себя ради общего дела. Великолепный знаток нашей истории, всегда готов в меру своих возможностей служить Осетии. Он настоящий друг, человек, которого ранит все нелицеприятное, имеющее место в нашей действительности, и своим примером всегда призывающий к истинным нашим традиционным ценностям. Цавребов Алик Ясонович Джако, к сожалению, не дожил до нашей победы. Память о нем всегда будет жить среди тех, кто знал его. Он был по-настоящему выдающейся личностью, каковых в Осетии было немало. Друзья, я вам зачел из воспоминаний Мираба Засеева о двух легендарных личностях, об Алике Джако Цхавребове и Валерии Хамицеве Батону Хамиш, которые внесли свой немалый вклад для нашей победы. Всего вам доброго, с вами был Гурам Карсанов.
Герои, отстоявшие родину.